Радио «Свобода».
В Москве 22 часа. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска. Ариэлю Шарону сделана вторая операция. «Газпром» и «Нафтогаз Украины» объявили, что конфликт между ними исчерпан. В Багдаде состоялась крупная демонстрация шиитов. Состояние премьер-министра Израиля Ариэля Шарона тяжелое, но стабильное, объявили врачи. Главный врач Иерусалимской больницы, в которой находится Шарон, Шломо Мор-Юсеф, сказал журналистам, что во время второй операции удалось локализовать кровотечение и снизить внутричерепное давление.
Сейчас премьер-министр переведен в отделение интенсивной терапии. Хочу заметить, что несмотря на то, что результаты последнего сканирования мозга лучше, чем накануне, его состояние остается критическим.
Сказал главный врач Иерусалимской больницы. Накануне Шарон перенес сложнейшую многочасовую операцию после обширного инсульта. Медики считают, что премьер уже не сможет вернуться к работе. Исполняющим обязанности главы правительства назначен Эхуд Ольмерт. В Унцукульском районе Дагестана продолжаются поиски группы боевиков, скрывающихся в горах. Потери силовых структур выросли до 3 человек, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» Тимур Салимов.
Спецоперация в Унцукульском районе Дагестана постепенно близится к завершению. В пятницу утром поисковые группы ОМОНа, спецназа ГРУ и морской пехоты вновь начали прочесывание Черного леса. Официальных результатов пока не объявлено, но, скорее всего, операция заканчивается неудачно для федеральных сил. Ни одного боевика не захвачено. Более того, не найдено ни одного из их тел. Хотя об уничтожении 5 маджахедов говорилось уже на 2-й день спецоперации. В четверг вечером были найдены тела 2 бойцов ОМОНа. Они считались пропавшими без вести, но, как выяснилось, погибли еще в 1-м боестолкновении, утром 3 января. И хотя погибшие обнаружены и уже даже похоронены, официальные представители МВД Дагестана эту информацию не подтверждают. Держится в секрете и общее число раненых, официально их 6 человек. В то же время только в больницах Махачкалы находятся не менее 10 бойцов федеральных сил. Ранения пулевые и осколочные. Не исключено, что они пострадали от огня собственной артиллерии и авиации. Тимур Салимов, Радио «Свобода», Дагестан.
«Газпром» и «Нафтогаз Украины» объявили, что конфликт вокруг условий дальнейших поставок на Украину российского газа исчерпан. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении обеих компаний. В «Газпроме» при этом заявили о недопустимости отклонения от контракта, подписанного 4 января. Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов предупредил, что любые односторонние действия приведут лишь к сбоям поставок энергоресурсов на Украину. Власти Саудовской Аравии обнародовали последние данные о жертвах вчерашней трагедии в Мекке. Среди развалин рухнувшей гостиницы обнаружено 53 тела погибших. Более 60 человек ранены. Спасательные работы продолжаются. Шестиэтажная гостиница, где обычно размещаются паломники, прибывающие в Мекку на хадж, рухнула вчера после пожара. Здание было построено 30 с лишним лет назад. Второй человек в руководстве Аль-Каиды Айман Аз-Заухири призвал президента США Джорджа Буша признать поражение Америки в Ираке и Афганистане. Видеозапись заявления Аз-Заухири транслировалась телеканалом «Аль-Джазира». По данным телекомпании, видеопленка записана в декабре, но данных о точной дате нет. Информация не может быть подтверждена из независимого источника. В Багдаде более 5000 иракских шиитов приняли участие в демонстрации, выражая негодование в связи с последними терактами, в результате которых погибли 200 человек, в основном шииты. Манифестанты выкрикивали лозунги против американского посла в Багдаде Залмая Халилзода и суннитских лидеров. Акция была организована ведущей шиитской партией Высший совет исламской революции.
Радио «Свобода». Новости.
На востоке Турции от птичьего гриппа умер уже 3-й ребенок. До этого сообщалось о кончине в больнице города Ван 2 детей в воскресенье в четверг на прошлой неделе. Все 3 члены одной семьи, говорит главврач городской больницы.
С 31 декабря к нам обратились около 40 человек, все с подозрением на птичий грипп. 26 были госпитализированы, им была оказана медицинская помощь. 3 детей умерли. Еще 3 пациентов в критическом состоянии.
Это был главврач больницы города Ван. Министерство здравоохранения Турции утверждает, что говорить об эпидемии преждевременно. Власти Азербайджана заявили, что массовая гибель домашней птицы в южном районе Массали у границы с Ираном не связана с птичьим гриппом. Представитель Министерства сельского хозяйства Эмин Шахбазов сказал в интервью нашей радиостанции, что падеж птицы вызван другим, пока не установленным заболеванием.
Это не птичий грипп. Погибшие птицы будут обследованы на предмет наличия других инфекций, например, желудочных.
Это был высокопоставленный чиновник Министерства сельского хозяйства Азербайджана. Главный ветеринар республики Исмаил Хасанов со своей стороны объявил о мерах, предпринимаемых для предотвращения птичьего гриппа.
Усиленно, значит, ветеринарная служба ведет работу на границах. Мы проводим дезинфекцию. Мы приготовили себе большое количество дезинфицирующих средств, оборудование, спецодежду. Имеем достаточное количество машин для проведения дезинфекции.
Сказал главный ветеринар Азербайджана. Российские пограничники освободили группу украинцев, которых команда российского рыболовного судна удерживала на положении рабов. Об этом сообщила в пятницу Международная организация по проблемам миграции. Украинцы, 24 человека в возрасте от 18 до 50 лет, были найдены около двух недель назад в трюме российского судна, которое вело браконьерский лов краба в северной части Тихого океана. Люди были крайне истощены. Пленников использовали как бесплатную рабочую силу. Россия в этом году начнет сооружение нефтепровода из Восточной Сибири к побережью Тихого океана. Как заявил президент России Владимир Путин, побывавший в пятницу в Якутии, строительство может начаться уже летом. Протяженность нефтепровода свыше 4000 километров. Примерная стоимость проекта – 15 миллиардов долларов. Трубопровод позволит транспортировать около 80 миллионов тонн нефти ежегодно в Китай, Японию, Южную Корею и...
Говорит Радио Свобода. «Время и мир» – аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Газовый конфликт между Россией и Украиной. Долгосрочные последствия в Европе. В Косово отключают сербскую сотовую связь. Имеет ли смысл сербско-косовские переговоры? Рождество без черной икры. И почему в Центральной Азии и в Северной Америке появились одинаковые мифы? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Острота конфликта, который разгорелся из-за поставок российского газа в Украину и его транзита в Европу, вроде бы притупилась. Однако шоковое действие, которое этот конфликт произвел на политиков и общественность европейских стран, будет ощутимо еще долго. Франция, Великобритания и Италия не исключают создание новых атомных электростанций. Финляндия уже строит. А в целом Евросоюз вновь задумался о том, чтобы выполнить свое собственное обязательство и создавать 12% энергии из солнца, воздуха и воды. Мой коллега Ефим Фиштейн говорил с экспертами не столько о политических аспектах российско-украинского конфликта, сколько о его последствиях в энергетической области.
На первый взгляд, газовый конфликт воспринимается как возмездие российского президента Украине за оранжевую революцию годичной давности и за новую внешнеполитическую ориентацию Киева. Однако одновременно заучивается и другой урок конфликта. Страны Европы осознали свою собственную энергетическую зависимость от России, которая утверждает таким образом свою новую роль в Европе и в мире, роль энергетической сверхдержавы. Непродолжительный по времени кризис, думается, будет иметь весьма продолжительные последствия. Европе предстоит провести обстоятельную ревизию не только своих отношений с Москвой, но и имеющихся в ее распоряжении источников энергии. Если говорить о комплексе российско-европейских отношений, то в последние месяцы резко повысился удельный вес Германии в них. Фактически Германия является ключевым партнером Москвы в Европе, а к энергетическому сотрудничеству это относится в первую очередь. Поэтому многие высказали предположение, что в стремительном урегулировании газового конфликта решающую роль сыграла позиция Германии. Какую же роль в принципе может сыграть Европейский Союз в решении конфликта, который затрагивает и его жизненные интересы? Сотрудник Германского совета по внешней политике Александр Рар считает.
Я думаю, что Европейский Союз будет все-таки стараться постепенно не вмешиваться, но входить в эту проблему. И я думаю, что где-то в ближайшие дни возродится идея так называемого газового консорциума не только между Россией и Германией или Россией и Европейским Союзом, но газовый консорциум, куда будет включена Украина. Такая идея уже существовала года два тому назад. Ее развивал в свое время Кучма, Путин и Шрёдер при поддержке Европейского Союза. Эта идея тогда не реализовалась, потому что в первую очередь Украина не хотела продавать западным фирмам часть своей транспортной системы, тем более России. Теперь эта проблема стоит уже очень остро. Я думаю, что Украина должна будет согласиться здесь на частичную приватизацию своих транспортных путей, если она сама их оплачивать не может, и согласиться, с моей точки зрения, на то, что отдаст их в какое-то владение России, но и обязательно некоторым другим европейским государствам. И тогда этот газовый консорциум будет создан, Украина будет четко встроена в общую схему энергетической политики всего Европейского Союза, и конфликт, который мы сейчас наблюдаем, может уже не повториться.
Это было мнение сотрудника Германского совета по внешней политике Александра Рара. Европейская комиссия до сих пор отказывалась от роли посредника в споре между Москвой и Киевом. В середине недели в Брюсселе состоялось экстренное заседание, на котором комиссия должна была выработать хоть какую-то позицию по этому животрепещущему вопросу. Чем заседание закончилось, об этом в репортаже нашего брюссельского корреспондента Георгия Папхадзе.
Встреча в Брюсселе состоялась по инициативе еврокомиссара по энергетике Андриса Пибалкса. Однако саммит не принял никакого четкого решения по вопросу российско-украинского газового конфликта. И на пресс-конференции еврокомиссар Андрис Пибалкс произносил лишь общие и непонятные фразы. «Мы рады, что переговоры между российской и украинской стороны возобновились, и нехватки газа в Европе больше нет», – бесконечно повторял Пибалкс эту дежурную фразу. Почему Евросоюз не принял четкое решение? С этим вопросом обратился я к корреспонденту агентства Reuters в Евросоюзе Себастьян Алисон. До начала встречи абсолютно все были уверены, что Евросоюз поддержит Украину. Но дело в том, что Австрия, председатель Евросоюза в 2006 году, сыграла большую роль, так как в этой стране 50% поставляемого газа из России, и Австрия невыгодно обострят отношения с Москвой. Тем более, что Россия в этом году страна-председатель Большой Восьмерки, а это очень важный момент для Евросоюза. Многие политические эксперты считают, что в случае поддержки Украины со стороны Евросоюза, Россия мог бы устроить холодную зиму в Европе, просто-напросто перекрыт газопровод, поставляющий газ на Запад. И несмотря на громкие заявления Андриса Пибалкса о том, что Европа имеет необходимые запасы голубого топлива, экономические эксперты считают, что Европа нужных запасов газа не имеет.
Европейский комиссар по энергетике Андрис Пибалкс, которого цитировал Георгий Папхадзе, высказал также убежденность в том, что для Европы пришло время принятия коллективных решений в этой области, ибо в одиночку никому с этим не справиться. Эксперт фонда Германа Маршалла доктор Франк Умбах в беседе со мной позволил себе весьма парадоксальное высказывание. Европа, сказал он, должна быть благодарна Путину за то, что он указал ей на ее слабое место – зависимость от России. Но послушайте аргументацию Франка Умбаха целиком.
Это событие, несомненно, окажет воздействие на состояние немецких умов. Впервые в таком влиятельном государстве, как Германия, развернулась оживленная дискуссия по вопросу об энергетической безопасности и о диверсификации поставок энергетического сырья, а также о растущей зависимости Германии и Европы в целом от России. Напомню, что в отличие от Германии, Евросоюз еще в 2000 году в своей небезызвестной «Зеленой книге» предложил провести всенародное обсуждение своей энергетической политики. В последние годы и месяцы в Европе крепла убежденность в том, что ей не обойтись без глубокой диверсификации источников энергетического сырья, в частности нефти и газа. Что развивать и углублять партнерство с Россией в этой сфере следует так, чтобы не возникла зависимость от нее. Такой подход рекомендовали и международные организации, в частности Международное агентство энергии в Париже, Всемирный совет по энергии и все экспертное сообщество. К сожалению, в Германии до сих пор такая точка зрения практически не имела хождения. В такой дискуссии, какая имела место в ЕС, в Германии никто не был заинтересован, ни правительство, ни тогдашняя консервативная оппозиция, которая сегодня находится у власти. Мы должны быть благодарны господину Путину за то, что своими действиями он доказал неотложность такого обсуждения мер по усилению энергетической безопасности Европы в целом и Германии в частности. Уже сейчас заметно оживилась дискуссия о будущем атомной энергетики. Общеизвестно, что в Германии принято решение полностью свернуть ядерную энергетику к 2020 2020-2021 году. Сейчас активно обсуждается возможность отказаться от этого обязательства, по крайней мере, на среднесрочную перспективу. Целый ряд других европейских государств также замышлял отказаться от атомной энергетики, но под впечатлением этих событий и они решили пересмотреть свое отношение к ней. В качестве примера можно привести Великобританию. В настоящий момент Германия вряд ли сможет принять окончательное решение по этому вопросу, так как одна из партий правящей коалиции, социал-демократическая, боится потерять лицо, отменив свою же собственную программную установку, но в других государствах Европы этот кризис вполне может привести к изменению отношения к атому.
А что думает доктор Франк Умбах, напомню, эксперт фонда Германа Маршалла, о возможном изменении энергетической стратегии Евросоюза под впечатлением недавнего газового кризиса.
Кроме вышеописанных последствий, уже сейчас высказывается мысль, могу сослаться при этом на недавнее заявление британского премьера Тони Блэра, о том, что Европейский Союз остро нуждается в единой энергетической политике. А это значит, что в энергетической области государства-члены ЕС должны отказаться от части своего национального суверенитета в пользу органов Евросоюза. Европейский Союз должен стать главным игроком на этом поле, выступая в качестве единственного партнера на переговорах как с Россией, так и с организацией экспортеров нефти ОПЕК и с государствами Персидского залива. Конкуренция в мире слишком велика, отдельные члены ЕС слишком слабы, чтобы добиться на таких переговорах максимальных выгод для себя. Последние годы в этой области наблюдается значительный прогресс. Евросоюз заключил оптимальные соглашения не только с Россией, но и с другими энергодобывающими государствами, в частности, со странами Северной Африки, входящими в Магрибский регион. С другой стороны, есть у ЕС и договоренности с Украиной, что в комплексе обеспечивает наши интересы в области безопасности. Начиная с 2005 года действуют и недавно заключенные договоры с ОПЕК и странами Персидского залива. В целом, можно сказать, что Евросоюз двигается в правильном направлении. Но условием окончательного успеха по-прежнему является передача части суверенитета с национального на европейский уровень, или, по крайней мере, гораздо более интенсивная координация и согласование энергетической стратегии отдельных государств. Примером обратного подхода может послужить политика Германии в период правления Шрёдера, когда между немецкими фирмами и российским «Газпромом» в обход немецкого правительства была заключена сделка о прокладке газопровода, которая полностью игнорировала интересы балтийских государств и Польши в области энергетической безопасности. Недавний кризис должен стать хорошим уроком и предупреждением о том, что мы остро нуждаемся в общеевропейской энергетической политике.
Это была точка зрения эксперта фонда Германа Маршалла Франка Умбаха. Российские средства массовой информации часто представляют исход газового кризиса как стратегическую победу Кремля. Думается, при этом мало учитывается тот эффект, который кризис произвел и еще произведет в сфере международных отношений.
Это был Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Косовское правительство с четверга отключает сербскую компанию «Мобтел», предоставляющую в провинции сотовую связь. В первую минуту это сообщение выглядит как антисербский демарш. Но оказывается, что «Мобтел» уже давно не платит за аренду передатчиков и вообще с июля 2004 года работает без лицензии. Услугами фирмы пользуются 70% жителей провинции, как албанцы, так и сербы. Так что вроде бы жест коммерческий. Однако также без лицензии работают македонская, черногорская, албанская и даже немецкая компании сотовой связи, но против них карательных мер не предпринимают. Так все-таки шаг против «Мобтел» – антисербская мера? В конце прошлого года министр иностранных дел Италии, войска этой страны охраняют сербские монастыри в Косово, сказал, что провинция станет независимой только в том случае, если сохранит свою многонациональность. Но возможно ли это? Я передаю микрофон нашему корреспонденту в Белграде Айе Куге.
Наступивший год считается очень важным для Косово. Международное сообщество планирует в этом году решить статус области, которая уже седьмой год лишь формально считается составной частью Сербии, фактически находясь под протекторатом ООН. Как будут выглядеть эти сербско-албанские переговоры? Об этом я беседовал с ученым Душаном Яничем, одним из ведущих белградских экспертов по Косово, директором неправительственной организации «Форум по этническим отношениям». Ожидается, что вскоре он будет назначен консультантом по разработке стратегии сербской делегации на переговорах о судьбе Косово. Ваши прогнозы?
По международным планам Косово требовало целую...
Согласно международным планам, весь этот год для Косово должен пройти в интенсивных переговорах. Но это всего лишь заложит основы, а само решение будет, вероятно, достигнуто в начале 2007 года в ходе международной конференции. Конференция и определит будущий статус Косово. Хотя и сейчас уже большинство верит, что это будет условная независимость, или, как недавно придумала международная бюрократия, новый термин – переходная независимость. С одной стороны, албанцы получат свежий пряник независимости, а с другой такая форма не будет требовать ни от Вашингтона, ни от Брюсселя, ни от Москвы соблюдения таких международных принципов, как Хельсинский заключительный акт, например. И эта импровизированная независимость будет длиться 5-10 лет.
Сербы и албанцы разработали свои платформы переговоров. Такое впечатление, что косовские албанцы требуют лишь одного – независимости Косово. А сербская сторона ставит целью этого не допустить.
Албанцы, когда говорят о статусе, они говорят само.
Когда албанцы говорят о статусе Косово, они подразумевают исключительно то, что в международной терминологии называется международно-правовое содержание государства. То есть они говорят о международно признанном суверенитете. Когда же о статусе Косово говорит Белград, то под этим понимают будущие отношения, то есть намного более широкую проблему, где международно-правовой аспект является лишь одним из вопросов. Сербия выдвинула свою формулу для Косово. Больше, чем автономия, меньше, чем независимость. Формула Белграда допускает больше возможностей для маневров и, мне кажется, больше возможностей для международного сообщества.
Но не кажется ли вам, что это большой риск для сербов, что в их собственную формулу можно вместить и то, что интересам Белграда совершенно не отвечает?
Есть риск, если международное сообщество и самые влиятельные государства, входящие в международную контактную группу, уже приняли решение дать Косово независимость, а под понятием переходной независимости хотят скрыть определенный период, в течение которого собираются убедить или сторговаться с Москвой. Тогда это большой риск для Сербии. Белград должен отказаться от сотрудничества, если новые международные правила о возможности получить независимость будут создаваться на примере Косово. Сербия может сказать: создавайте сами международный прецедент. Мы в этом участвовать не будем. В Сербии преобладает мнение, что Россия защищает сербские интересы. Однако члены сербской делегации на переговорах отдают себе отчет в том, что Россия ничего не теряет, если Косово получает независимость. Напротив, она, например, получает очень серьезный аргумент в своем подходе к Молдавии. Если бы Косово, как прецедент, стало независимым государством, Россия могла бы по своему соседству получить 5-6 спутниковых государств. Ясно, что Россия сама это не инициирует, но могут за нее решить другие – сербы, албанцы, ахтисари. Поэтому белградская формула «больше, чем автономия, меньше, чем независимость» может быть опасной для самой Сербии. Но если сербы будут твердыми, как албанцы, они будут наказаны, как Милошевич в 1998 году. Албанцев наказать нельзя, но не потому, что международное сообщество их любит, как думают многие в Белграде. Может быть, в вопросах любви и нелюбви дела обстоят даже противоположно. Однако от албанцев нельзя требовать эффективной функционирующей власти. Они не управляют в Косово, управляет международное сообщество.
Размышляет ли кто-нибудь в Белграде, что случится, если сербы из Косово, которых там осталось около 150 тысяч, в случае предоставления области независимости, боясь за свое будущее, в массовом порядке двинутся в Сербию, так же, как двинулись из Хорватии в 1995 году? И порой кажется, что подобные настроения разжигают или поддерживают сербские политики. А дают ли они себе отчет в том, что это может обернуться еще одной трагедией для сербского народа?
Я бы хотел, как гражданин Сербии, да верю, что има некто, кто мислит.
Я, как гражданин Сербии, хотел бы надеяться, что власти об этом думают. Однако боюсь, что думают лишь по выходным. И опасаюсь, что все еще слишком много людей в политическом руководстве Сербии, даже в правительстве, а особо в делегации по переговорам о Косово и в церкви, которые вслепую следуют идее так называемого «отца нации», писателя, бывшего президента Малой Югославии Добрица Чосича, что с другими народами вместе жить нельзя, нужно разделиться. Это опасный тезис. Не важно, что случится, но албанцы наши соседи. Или мы с ними будем сотрудничать, или вместе пропадем. Неизвестно еще, кто больше и экономически, и в плане безопасности. Если кто-то в Белграде думает, что может, например, развивать самостоятельную систему энергетики без рудников лигнитов Косово, тогда должен сказать прямо, что он человек неумный. Или если кто-то верит, что албанцы не люди, что они не должны проезжать на автомашинах, грузовиках, поездах через Сербию, тогда он не живет в современном мире. Я постоянно пытаюсь объяснить иностранным дипломатам, что неразрешенные проблемы могут для всех нас обернуться трагически. Но если мы уже до мая, когда специальный представитель ООН Ахтисаари должен выступить в Совете Безопасности, и когда намечается провести албанский референдум, должны придумать мудрое решение, то может случиться несчастье на следующие 10-15 лет. Может быть, полезнее спокойно поработать 2-3 года.
В Белграде положение сербов Косово рисуют самыми черными красками. Вы часто там бываете. Как это выглядит вашими глазами?
Мы говорим о сербах, но такой же ужас и на албанской стороне. Об этом в Белграде не говорят. Мы только что в Косово провели исследование, каковы установки и потребности сербской общины. Это исследование показало, что все сербы там себя чувствуют под угрозой. Все они чувствуют себя несвободными. Даже те, кто имеет реальную свободу, не чувствуют ее. А это серьезно. Могу привести два примера. В горах на границе с Македонией есть маленький сербский анклав Штрпце. Крестьяне там не могут вынести на рынок ближайшего города свои сельскохозяйственные продукты, так как на рынке большинство албанцев. И они производят только для себя. Лишнее выбрасывают. Другой пример. Постороннему нужна даже психическая подготовка, чтобы посетить местечко Обилич, где около 100 сербов годами живут как в лагере, в двух жилых домах за колючей проволокой, под защитой словацких военных. Однако ситуация не лучше и у албанцев. Те из них, кто имеют несчастье жить, например, в трех так называемых «высотках» в северной сербской части разделенного города Косовско-Митровица, виноваты даже тогда, когда у кого-нибудь из сербов лопнет шина на автомобиле. И вообще тяжело жить в обществе, где официально 60% безработных, где зарплата редко превышает 150 евро. А албанское население молодое, средний возраст 23 года, у них нет перспективы. С позиции албанцев с нижней и средней части пирамиды это общество ужаса, без какого бы то ни было света в конце туннеля. Действительно, жить в Косово тяжело. И это не только результат страшной экономической и неразрешенной политической ситуации. Страшнее того, отсутствие идеи, веры, что может быть лучше. Единственная идея, на которую играют каждый со своими аргументами, и албанские политики, и международное сообщество, и сербские политики, это независимость. Вы в Косово не услышите ни один серьезный ответ на вопрос, когда уровень безработицы будет сведен на 25-30%, что было бы для них большим успехом. Я могу предположить, почему некоторые международные факторы не позволяют найти компромисс по поводу паспортов, которых у албанцев нет. Можно было бы запросто договориться с Сербией и на ее паспорта, на обложке, поставить контуры Косово, написать на сербском, албанском и английском языках. Но многие боятся, что в тот момент, когда албанцы получат свободу передвижения, 300-400 тысяч человек уедут из Косово. И этот страх оправданный, если для большинства косовских сербов единственный выход – бежать на север в направлении Белграда, а потом дальше – то для албанцев, которые не могут выехать в Белград, единственный путь сразу дальше. В Рим, Женеву, Скандинавию, Австралию.
Скандинавия, Австралия.
Это был разговор с одним из ведущих белградских экспертов по Косово Душаном Яничем.
С директором сербской неправительственной организации «Форум по этническим отношениям» Душаном Яничем беседовала наш корреспондент в Белграде Ая Куги. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Состояние премьер-министра Израиля Ариэля Шарона, перенесшего обширный инсульт, крайне тяжелое, но стабильное, объявили врачи. По результатам компьютерной томографии, сделанной после новой операции в пятницу, кровоизлияние в мозг удалось купировать, и общая картина заметно улучшилась. «Газпром» и «Нафтогаз Украины» объявили, что конфликт вокруг условий дальнейших поставок на Украину российского газа исчерпан. В «Газпроме» при этом заявили о недопустимости отклонения от контракта. Власти Саудовской Аравии обнародовали окончательные данные о жертвах трагедии в Мекке, произошедшей в четверг. Среди развалин рухнувшей гостиницы обнаружены тела 76 погибших, более 60 человек ранены. Спасательные работы завершены. В Багдаде более 5000 иракских шиитов приняли участие в демонстрации, выражая негодование в связи с последними терактами, в результате которых погибли 200 человек, в основном шииты. Второй человек в руководстве Аль-Каиды, Айман Аз-Заухири, призвал президента США Джорджа Буша признать поражение Америки в Ираке и Афганистане. Видеозапись заявления Аз-Заухири транслировал с телеканалом Аль-Джазира. На востоке Турции от птичьего гриппа умер уже третий ребенок. Число больных, госпитализированных с подозрением на птичий грипп, выросло до 23. 8 из них находятся в тяжелом состоянии. В крымском селе Солнечное под Симферополем введен карантин в связи с массовой гибелью домашней птицы от птичьего гриппа. Польша начинает радиопередачи на Белоруссию в преддверии президентских выборов 19 марта. Об этом объявил премьер-министр Польши Казимеш Марцинкевич после встречи с лидером белорусской оппозиции Александром Миленкевичем.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее выпуски. Рождество без черной икры. И почему в Центральной Азии и в Северной Америке появились одинаковые мифы. Численность осетровых в Каспийском бассейне за последние 15 лет сократилась в 38,5 раз. Сегодня 90% черной икры, которая попадает на рынок, добывается нелегально. Более того, проведенные подсчеты показывают, что объем официального российского экспорта черной икры почти равен количеству икры, которую можно получать из осетровых, выловленных в соответствии с квотами. Таким образом, практически вся легальная черная икра уходит за границу, а то, что продается внутри России, продукция нелегальная. О браконьерском промысле осетровых рассказывает моя коллега Марина Катес.
В конце декабря в России стартовала кампания «Я не ем черную икру». Ее организовали Всемирный фонд дикой природы и программа «Трафик». Эксперты считают, что сегодня необходимо временно отказаться от употребления черной икры, пока не будут приняты меры и осетровые не будут спасены. Главная причина исчезновения осетровых в бассейнах Волги и Каспия – их варварское уничтожение браконьерами ради получения икры. Главный координатор проектов российского представительства программы «Трафик» Алексей Вайсман хорошо знает, как организован браконьерский промысел осетровых на Каспии.
Начиная от несчастного браконьера, который мерзнет и свое здоровье гробит в Зимнем море, продолжая перекупщиком, взяточником, гаишником на посту, директором хладокомбината, который принимает это все на хранение, торговыми инспекторами, и все это сложная коррумпированная система.
Там, где ловят осетровую рыбу, ее называют не иначе, как красной. Для рыбы с белым мясом, черной икрой, серой спинкой и жутковатой мордой имя «красное», по-другому «красивое», «прекрасное», имеет только одно объяснение. Задолго до появления гидроэнергетики, надежных плавсредств и орудий лова, осетровые имели все шансы дорасти до крупных размеров. Осетры, белуги, севрюги, стерляди кормили многие поколения прибрежных жителей, принося устойчивый и немалый доход. Ловцы эту рыбу уважали. Лов строго регламентировался обычаем, нарушителей ждала скорая и суровая кара. Первый удар был нанесен строительством плотин, которые отрезали осетровых от основных нерестилищ. Проблему пытались решить с помощью искусственного разведения. Страна, нарушившая пути миграции рыб, взяла на себя обязанность леять их искусственно, а заодно и охранять. Однако распад СССР, сопровождавшийся потерей контроля над бурно развивающейся экономической инициативой энтузиастов осетрового промысла и торговли черной икрой, привел к вспышке браконьерства, быстрому формированию прочной и прекрасно функционирующей организованной преступной системы, продолжает Алексей Вайсман.
Уже сейчас даже вот браконьерский промысел в низовых своих звеньях он работает на грани рентабельности. Потому что, с одной стороны, сильно падает объем вылова за один выход в море. Есть такой термин рыбопромышленный, как выход продукции на одно промысловое усилие. А с другой стороны, растет себестоимость этого промыслового усилия. Нужно дальше уходить, больше расход на бензин, растут поборы. Что такое выход браконьерской байды? Даже специальный тип судна был изобретен и рожден в тех местах. Байда, она так называется. Быстроходная полуглиссирующая лодка около 12 метров длиной под обычно двумя Ямахами или Меркуриями. Погранцы догнать не могут. Они сейчас уходят на 300-350 миль от дагестанских берегов. Они ходят туда, к Астрахани, они ходят в район Мангышлака, к устью Урала летают. Что такое выход? $200 пограничникам, $200 муринспекции, $200 природнадзору теперешнему, $200 водной милиции и так далее, и так далее. Накладные расходы на один рейс около $2000. Средний выход осетрина с рейса 500 килограмм. Соответственно, плюс где-то около 50 килограмм икры. Те, кого обычно представляют все страшными злодеями и расхитителями, браконьеры сами, рыбаки, которые с риском для жизни кормят свои семьи. Их обстоятельства вынуждают заниматься этим нелегальным промыслом. На самом деле их жизнь тяжела, трудна и опасна. До 200 экипажей байд за один сезон пропадает. Они ходят в зимний Каспий. Зимний Каспий – это страшно. Кто на Каспии не плавал, тот море не видал. На этих мелководьях ветер раздувает волну 4-6 метров в высоту, причем она крутая волна. Опять-таки, встреча байд с погранцами, особенно если там что-то случилось с одним из двигателей, и байда идет утюгом, не может глиссировать, то обычно кончается очень плохо, потому что взятку-то они платят в Дагестане, а ходят ловить в зону ответственности астраханского отряда. Так как пограничникам, они, конечно, не стреляют ничего, там, надо же потом отписываться, рапорта за расстрельный патрон, просто катер обычно таранит байду. Подъем людей из воды никто не заморачивает. Температура воды в ноябре, в декабре на Каспии, можете себе представить. Обычно остановка сердца человека в такой воде через 15 минут наступает. Ну и потом просто шторма. Шторм, брызги, ветер, переохлаждение. Там регулярно одна байда, уходя в море, потом возвращается, приволакивает другую, обледеневшую, замерзшими людьми. А вот все, что сверху, уже тот хозяин на берегу, а все побережье поделено. Тот хозяин завода, который перерабатывает икру. Уже вся цепочка транспортировки этой икры. Вот это действительно те кровопийцы, которые наживаются на осетрах, которые наживаются вот на этих рыбаках.
Сегодня осетровых почти не осталось, и состояние основных промысловых популяций осетровых оценивается специалистами как катастрофическое. Последним годом, когда по биологическим соображениям еще был допустим незначительный промысел осетровых, являлся 1999 год. Вот что говорит о причинах столь варварского истребления осетровых Алексей Вайсман.
Браконьерство и в российской части Каспия, и в азербайджанской части Каспия, и в казахстанской части Каспия инициируется спросом со стороны потребительского рынка. И этот рынок находится здесь. Икра, нелегально добываемая в Азербайджане и в Казахстане, во многом потребляется на месте. Но основная ее доля уходит там, где есть высокий и устойчивый платежеспособный спрос. Это Москва, Питер, Нижний Новгород, Екатеринбург. Крупные города-миллионники с относительно высоким жизненным уровнем большей части населения. Вот если на этих рынках потребление икры сократится, то браконьер начнет ходить в море через раз, иначе он не оправдает бензин сожженный.
Осетровые в России населяют бассейны Балтийского, Черного, Азовского и Каспийского морей, реки бассейна Ледовитого океана, озеро Байкал и бассейн реки Амур. Сегодня об истощенности популяции осетровых свидетельствует катастрофическое сокращение их численности, тот факт, что почти 90% половозрелых рыб – это рыбы, впервые пришедшие на нерест, и именно они становятся браконьерской добычей, а это значит, что естественного воспроизводства осетровых практически не происходит, то есть существование популяции полностью полностью зависит от искусственного выращивания молоди на рыборазводных заводах. Если власти России действительно не смогут обуздать браконьерский промысел и осетровые как популяция исчезнут из Каспийского бассейна, есть ли хотя бы теоретическая возможность восстановления вида путем искусственного разведения и затем отпускания рыб в естественную среду? Отвечает Алексей Вайсман.
Я думаю, что совсем как вид они не исчезнут, потому что любой промысел, и в первую очередь рыбный, он имеет тенденцию регулировать самого себя. Когда доход, получаемый от добычи, становится близко сопоставим с затратами, промысел умирает, он становится нерентабельным. Вопрос, насколько останется много этих осетров, чтобы нормально смогла восстановиться популяция. В принципе, сейчас создаются генетические банки, создаются маточные стада, где производитель используется многократно, на базе модернизируемых рыборазводных заводов. Насколько они смогут заменить естественное воспроизводство – вопрос. Дело в том, что, не говоря уже о некоторых генетических проблемах, которые возникают, есть еще проблема загрязнения. Влияние загрязнения тяжелых металлов, хлор-фосфор, содержащих органических веществ, то есть смываемых сельскохозяйственных земель пестицидов, оказывает очень мощное отрицательное влияние на осетровых. 100% мальков, которые выплаживаются на заводах, имеют физические аномалии развития. Как минимум одно. 80% мальков имеют как минимум две аномалии развития. А от 30 до 40% мальков, выплаживающихся из икры, имеют физические аномалии развития, несопоставимые с дальнейшей жизнью. Уродцы. Это, кстати, еще и к вопросу о потреблении икры. Вы же понимаете, что это за икра, из которой уродцы? Она набита всей той дрянью, которая течет вниз по Волге. И кадмием, и висментом, и свинцом, и пестицидами. Это к вопросу о том, что у икры есть мифическая аура необычайно полезного и чуть ли не целебного продукта, который покупают больным. Да храни бог, это все аккумулируется-то.
Так что призыв не есть черную икру, хотя он и был спровоцирован желанием спасти осетровых от полного уничтожения, имеет еще и чисто утилитарное значение. Действительно, стоит ли кормить больного ребенка икрой, из которой в принципе не может появиться здорового и полноценного малька? Но вернемся к осетровым как к популяции. Что ждет этих древних рыб, если в искусственных условиях получить здоровое потомство от них невозможно, а в естественных условиях они, благодаря браконьерам и плотинам, лишены возможности размножаться?
Останется как значимая популяция, вряд ли, если не прекратить браконьерство. История ведь повторяется, уже такое было. Было не у нас, было в Северной Америке. Вообще в мире существует 23 вида осетровых. Половина в Евразии, половина в Северной Америке. Бравые первопоселенцы очень быстро осетров выловили и съели. Вообще весь 18 и половина 19 века Европа ела икру, произведенную в Северной Америке. Потому что с Волги или Урала привезти черную икру в Европу было невозможно, слишком медленно, она бы просто протухла. Европа узнала российскую черную икру, в первый раз она была презентована в российском павильоне Всемирной Парижской выставки. А до этого российская черная икра была неизвестна. Так вот, американцы почти уничтожили своих осетровых в свое время. А потом у них прекратилось браконьерство. Сейчас численность осетровых американских рек достигла практически своего исторического уровня. Для этого понадобилось почти 200 лет.
Дадут ли российские браконьеры 200 лет на восстановление численности российского осетра? Сегодня в самом неблагополучном для осетровых бассейне, Азовском, доля половозрелых рыб составляет чуть более 2%. Это даже не позволяет заводам получать необходимого количества производителей для получения икры и молок и их последующей инкубации. Осетровых не просто мало, их не хватает даже для научных исследований. И это, несмотря на то, что в России во всех бассейнах, где еще остались осетровые, введен мораторий на их промышленный лов. Но, несмотря на это, с 2002 по 2003 год численность русского осетра сократилась почти в 4 раза.
На Азове осетровых уже кончили, можно считать. Для рыбзаводов все лето шарили, 14 белук поймать не могли. Нету. На амурских осетровых, ну, видимо, это уже все. Наблюдение последних 7 лет показало, что все, что приходит на нерест, представлено впервые созревшими рыбами. То есть все, что приходит на нерест, тут же и отлавливается. Ну, а после китайского нитрофенольного пятна, я думаю, что вообще есть опасность, что исчезнут как вид, особенно Калуга.
До 2005 года Каспийское море оставалось единственным местом в России, где осуществлялся легальный коммерческий лов осетровых. В этом году и там введен запрет.
В 1997 году осетровые были внесены во второе приложение Международной конвенции о торговле дикими видами фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. СИТЭС. Любой официальный экспорт икры возможен только в соответствии с заявленными государством квотами. И эти квоты не просто заявляются государством, они еще должны быть согласованы с другими государствами, с которыми данное государство делит бассейн. Каспийские квоты в конце ноября обычно собираются, либо в Астрахани, либо в Баку, и начинают глотку драть все. Кому сколько квот, как распределять этот Каспийский Аду. И государство заявляет, что квоту поимки и квоту экспорта икры в секретариаты. И ни килограмма больше никто не выпустит. Безусловно, существует контрабанда. Но эта контрабанда относительно невелика, потому что те страны, которые являются потребителями икры на Западе, это высокоразвитые страны. Там и контроль пограничный достаточно неплохо налажен. Первые годы после вступления решений конференции сторон СИТЭС о внесении осетровых приложений вступил в силу, были случаи очень серьезных задержаний в Германии, в Соединенных Штатах. В Соединенных Штатах была, например, задержана партия икры, оценена в 20 миллионов долларов. Насколько я понимаю, человек парится на нарах до сих пор. Основной рынок нашей икры в других странах – это Германия, Франция, Соединенные Штаты, отчасти Япония. Во всех этих странах к вопросам контрабанды икры относятся достаточно серьезно. Более того, активно способствует государственным органам ФИТЭСовским Европейская ассоциация импортеров икры, которую возглавляет Армен Петросян, глава известной фирмы Петросян. Наверное, второй после «Кавьяр Хаус» по значимости, по обороту торговец икрой в Европе. Он тратит много энергии и непосредственно денег, способствуя росту эффективности борьбы с браконьерством икры. Нелегальная икра демпингует цены и подрывает его бизнес. Основная эта угроза, она со стороны внутреннего рынка, прежде всего российского рынка.
Уникальность Волжско-Каспийского бассейна в том, что в нем единственным сохранился ценнейший и самый крупный вид осетровых – белуга. Результаты траловых съемок в 2001 году удручили исследователей. Доля половозрелых белуг не составила и 5%. Средний возраст пойманных особей – 8-9 лет, что в 10 раз меньше их средней продолжительности жизни, теперь уже только теоретической.
Над темой работала Марина Катас. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Мифы народов мира изучаются филологами и лингвистами очень давно. Тем не менее, в последние годы в мифологии обнаружился новый пласт информации, позволяющий использовать фольклорные данные наряду с археологией и генетикой для реконструкции древнейших человеческих миграций. Оказалось, что многие мифологические сюжеты имеют необычное географическое распространение. Например, встречаются только в некоторых районах Центральной Азии и Северной Америки. Причем сходство сюжетов таково, что его не удается объяснить независимым возникновением одинаковых мотивов у разных народов. О последних находках мифологов и о перспективах их сотрудничества с генетиками и археологами рассказывает кандидат биологических наук, сотрудник Института общей генетики Российской академии наук Светлана Баринская. С ней беседуют Александр Костинский и Александр Марков.
Каким образом возникло столь необычное междисциплинарное направление «Союз мифологии с генетикой»?
Меня давно интересует, как люди заселяли Землю. При исследовании расселения людей по Земле, не только заселения Америки, но и заселения Европы, Австралии, используют междисциплинарные подходы, генетические данные, более традиционные подходы на основе антропологии или археологии. Они, наверное, более известны и сейчас пытаются провести синтез данных разных наук для того, чтобы установить какую-то общую картину расселения человека по Земле.
А, да, и, кстати, это не очень получается. Вот у нас тоже была передача о несоответствиях, так сказать, генетической, археологической картине расселения.
Ну, это первых людей, да, мы говорим о самых первых.
Первых гомо сапиенс,
гомо сапиенс. То есть это не американский, конечно, период, а период там 20 тысяч летней давности, да?
Из Африки вышли примерно 100 тысяч лет назад. Очень интересно сравнивать данные разных наук, для этого нужно взаимодействие разных специалистов. И последнее время к этой компании, которая пытается реконструировать прошлое человечества, добавилась мифология. Мне бы хотелось сегодня рассказать о работе Юрия Евгеньевича Березкина, уникального специалиста, который создал базу данных мифологических мотивов. То есть что такое мотив? Это элемент, который входит в рассказ. Он прочел огромное количество источников на 8 языках, а потом сравнивал между собой мифы разных народов и смотрел, что между ними общего. Вот такой миф индейцев Кайова. Героя этого мифа зовут Сендех. И ему сова и стрекоза рассказали, что ворон спрятал всех бизонов в своей пещере. Сендех пошел к пещере и бизонов из пещеры выпустил. Но так как ворон стоял у входа и собирался его убить, Сендех спрятался, прицепился снизу к бизону и таким образом из пещеры выбрался.
Ну, прям Одиссея, да, в чистом виде.
На самом деле это анализ показывает, что это ближайший родственник истории об Одиссее. Да, у Одиссея не ворон был, а Полифем одноглазый, выкололи глаз. Но также Одиссей прятался, правда, там были не бизоны, а козы и овцы.
То есть вот это такой миф, он существует у разных народов, которые, казалось бы, не связаны друг с другом, да, или связаны?
На первый взгляд не связаны, потому что такие разные полушария на разных концах земли. Нам кажется, греческая мифология – это что-то очень древнее. Ну, ей 2-3 тысячи лет. А если этот миф ушел в Америку, а сейчас становится ясно, что в Америку люди ушли, может быть, 25 тысяч лет назад, но никак не позже, чем 9 тысяч лет назад. Значит, этой истории как минимум 9-10 тысяч лет.
То есть мифы разделены минимум 9-тысячелетним барьером, да?
Да, как минимум, по крайней мере, эта история о бегстве из пещеры. Можно было бы предположить, что придумали все то же самое. Многие американские индейцы тоже придумали такую хитрость, которую греки придумали об Одиссее, если бы это был единственный случай. Но на самом деле есть целая дюжина таких похожих историй. То есть явно они туда пришли, в Америку, из каких-то евразийских групп.
И что показывает вот эти вот синтез исследований, что он показал? Что мифы, во-первых, что? Получается, что они гораздо более древние, чем мы думали?
Меня поразило в этом исследовании то, что истории воспроизводятся на протяжении как минимум 10 тысячелетий. Еще 20 лет назад нельзя было даже и предположить, что можно датировать период появления. Не было таких методов.
А сейчас генетика, да?
Последние 20 лет стала более-менее в общих чертах ясна картина расселения человечества по Земле. В эту картину большой вклад внесла и генетика, и археология, потому что когда появился метод датировки археологических каких-то данных, радиоуглеродный метод, он позволил бы дать какую-то временную шкалу. То есть складывается общая картина, и в ней данные Юрия Евгеньевича Березкина по мифологии начинают занимать свое место.
Светлана, но ведь мифами, изучением мифов занимаются филологи, историки уже не первое столетие. Сам факт, что сходные мифы есть у очень далеких народов, известен давно. Но раньше, когда находили похожие мифы, скажем, у американских индейцев и у населения Центральной Азии, безоговорочно говорили, либо это параллельное возникновение независимое, либо какое-то позднейшее заимствование. Можно ли так понять, что вот когда была создана эта уникальная база данных, стало ясно, что это унаследовано от единого предка?
Такие сходные мифы известны достаточно давно, и есть книга Фрезера «Исследование Золотая ветвь». У него вот есть другая книга, которая называется «Фольклор в Ветхом Завете». У него там захватывающее описание того, как были расшифрованы шумерские тексты, и оказалось, что там записана история о потопе. Какое-то было потрясение для ученого мира. Но шумерский текст несколько отличается от библейского. Интересно, что у индейцев, когда нашли историю о потопе, конечно, первая мысль – это миссионеры рассказали, они переделали на свой лад и рассказывают.
Да.
Но индейские тексты больше похожи на шумерские, а не на библейские. Миссионеры не могли пересказывать тексты шумеров. Вот у Березкина в его работе показано, что, казалось бы, случайные вариации тех или иных мифов встречаются очень компактно. Например, Млечный путь. По всей Северной Евразии Млечный путь называется «Дорога птиц». В других местах это просыпанная солома, в третьих местах это лыжня. И это не вперемешку и не как попало, а вполне компактные ареалы. Очень интересная история есть о том, как люди воспринимают пятна на Луне. В Китае пятна на Луне – это кролик. И у индейцев есть история, что это кролик. Причем как кролик попал на Луну? В разных историях по-разному. В одной истории он себя плохо вел, его взяли за уши, швырнули, и он приклеился к Луне. В другой истории его туда поместили за хорошее поведение. В третьей истории кролик пришел в гости, там присутствовал месяц среди прочих гостей, а сесть было некуда, и месяц сказал, ну, садись мне на голову. Он сел там и остался. И когда фольклористами, специалистами по мифологии, я присутствовал на этом обсуждении, вот шло обсуждение, как кролик на Луне, эта история попала в Америку, они сказали, это не может быть очень древним, это же типично буддийский мотив. То есть там, где распространен буддизм, там есть история о кролике на Луне. Но ведь буддизм, он возник не на голом месте, он впитал в себя то, что было до этого. Это требует определенного поворота в сознании, восприятие, понять, что история, наверное, тоже 10-тысячелетней давности, и что она ушла
про кролика,
в Америку, да, и когда еще никакого буддизма не было. Еще один очень интересный момент. Вы, наверное, слышали выражение «индоевропейская мифология».
Да.
Или мифология китайская. Мифологии рассматривали по языкам. Но на самом деле мифы пересекают языковые границы. Похоже, что люди легче меняют язык, чем те истории, которые они рассказывают.
То есть сюжеты истории, какие-то вот корневые вещи оказались более фундаментальными, да?
Более стабильными. Это не любые истории. Это космогонические мифы, то есть мифы о творении Земли, мифы о происхождении человека, либо это героический эпос. Героический эпос, он и в «Звездных войнах» тот же самый. Интересно, что предложен метод выявления и предположительной датировки, реконструкции древнейших мифологических сюжетов. Мне кажется, совершенно поразительно. Мы можем сказать, о чем люди говорили 10 тысяч лет назад. Археология такой возможности не дает.
Ну вот это, кажется, делалось для индоевропейской мифологии. Там пытались вычислить исходную мифологию, ну, там, религия исходная, там, бог-громовержец, там...
Да-да-да, индоевропейская мифология лучше всего изучена, потому что ее начали изучать раньше всего, как всегда. Например, история о божьей коровке. Наверное, все в детстве говорили: «Божья коровка, полети на небо, принеси мне хлеба черного и белого, только не горелого». Есть и другая версия обращения к божьей коровке. Это: «Божья коровка, полети на небо, там твой дом в огне, твои дети горят». Божья коровка, видимо, была священным жуком, ее запрещено убивать у индоевропейцев.
А почему, интересно, что...
Она связывается с солнцем и с богом-громовержцем. Стишок – это реликт более древней истории, который 5-6, а может быть и все 10 лет. И такая история, например, у Манси записана, о том, как бог-громовержец, ну, у них там по-своему называется, заподозрил жену в неверности и сбросил ее с неба. А детишек, которых они к этому времени народили, 7 человек, решил испытать огнем. И только последний, который соответствует воскресенью, 7 по дням недели, только последний выдержал это испытание, а все остальные сгорели.
То есть он был прав?
Да, он был прав в своих подозрениях, а божья коровка связана каким-то образом вот с этой женой громовержца, которая падает с неба на землю, а детишки у нее там горят. Ну, вот ее и просят туда слетать.
Скажите, ну и что мы можем сказать, так сказать, вот в конце нашей программы о связи вот генетики и мифологии? Насколько одно подтверждает другое? Мы можем сказать, что вот эта связь оказалась плодотворной?
Я думаю, мы сможем точно это сказать через год. Вот мы проверим, и вам потом все расскажем. А пока что ясно, что это очень перспективное направление взаимодействия наук, и не только генетики, мифологии, но и археологии, и антропологии, и лингвистики, в том, чтобы реконструировать нашу предысторию, о которой нет никаких письменных свидетельств.
И вот это вообще-то удивительно, что на протяжении 10 тысяч лет так жизнь изменилась, так изменились люди, а какие-то фундаментальные вещи остались, да, вот они как не меняются.
Мне кажется более удивительным, что за последние 200 лет, когда жизнь меняется гораздо быстрее, чем в предыдущие тысячи лет, а истории по-прежнему сохраняются и воспроизводятся сейчас вот у Толкина, в «Звездных войнах», по сути, те же самые сюжеты.
С кандидатом биологических наук Светланой Баринской беседовали Александр Костинский и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Над выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
Руководитель театра «Сатирикон», народный артист России Константин Райкин, гость программы «Лицом к лицу».
Поэт и филолог Томас Венслова, герой воскресного выпуска «Поверх барьеров».
Наталья Сиповская, главный редактор журнала «Пинакотека», гость передачи «Читаем журналы».
Слушайте радио «Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Россия
если она теряет свою великую державность, начинает погружаться в бездну. Ее величие – это условие ее существования.
Есть возможность стать государством на одном уровне с ведущими там европейскими странами, но это зависит в основном от руководства страны.
Это будет обычная европейская страна, и люди будут жить лучше, но уже не будет такой державности и могущества, о котором сейчас говорят.
Прежде всего, более надежным для своих граждан, чтобы люди, живя в России, чувствовали себя защищенными.
Россия как государство сохранится. Слишком мы большой кусок для наших соседей, которые хотели бы его проглотить, подавить.
Если мы сумеем сохранить вот эти ростки демократии, нравственности, которые сейчас появляются в нашей жизни, то через 20 лет у нас будет все хорошо.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7265 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».